Привет! Сегодня у нас новое интервью. Я сегодня пригласил Илью Яковлева, которого вы можете знать по его влогу «Будни джедая» и по другому каналу это «Как нам там», где они рассказывают о том, как им живется в Словении. Вот. И говорить мы сегодня будем о личных финансах и вообще о финансовой независимости, о финансовой безопасности, все, что с этим связано. Привет, Илья!
Да, ребят, всем привет! Я рад, что Дмитрий пригласил меня поучаствовать в этом интервью. Интересно. Сегодня поговорим о деньгах, но не только о деньгах. Дима мне уже прислал список вопросов. Мне вопросы понравились, меня заинтриговали. Так что, Дим, давай, задавай.
Да, ну, слушай, давай я немножко еще расскажу о тебе, почему я, собственно, тебя решил пригласить осветить эту тему. Я в свое время, когда начал как бы более углубленно, скажем так, заниматься Ютубом, я начал разрабатывать, а кто вообще на Ютубе есть, в русскоязычном Ютубе, который, в принципе, скажем так, примерно разделяет мои интересы и как-то говорит примерно о тех же вещах, может быть, с другого угла. И я нашел твой канал, вот, и мне понравились вообще, в общем, твои мысли, о которых ты говоришь, и у тебя там еще были интересные видео «Дурные советы про деньги». Вот, и я начал это смотреть, как бы, предыдущие твои видео, и видел, что там, то есть, ты довольно серьезно этим занимаешься, и вроде бы как там у тебя какой-то тренинг даже есть по личным финансам, вот, и я подумал, что с тобой очень будет интересно на эту тему поговорить, вот, и скажи, поправь меня, если я что-то не так сказал, или дополни.
Да, все верно. Дело в том, что я не являюсь финансовым советником в классическом понимании этого слова, да, но когда-то я прошел большой путь по изменению себя и, соответственно, вырвался, можно сказать, из маленького города и вырвался из кредитов, больших заморочек с деньгами, проблем, ну, всего этого. Не скажу, что я там супер богат и как-то супер обеспечен, вот, но однозначно счастлив. И вот этот вот большой путь, который я когда-то прошел, я просто увидел, что есть много людей, которым это интересно, для которых это актуально. И после этого появился у меня тренинг, я вот его веду год из года, буду проводить скоро уже в 10-й раз. Но помимо тренинга, да, вел я проект «Будни джедая», сейчас он у меня на паузе, но скоро я буду реорганизовывать, буду говорить больше на тему счастья, потому что, ну, как говорят, не в деньгах счастье, да, и вот как раз о счастье буду говорить, потому что счастье – тема, как оказалось, я начал ее прорабатывать, она оказалась такой большой, глубокой. В общем-то, здорово, когда мы помогаем другим людям стать счастливей.
Я согласен. Слушай, на мой взгляд, вообще любая финансовая грамотность и вообще любая какая-то такая деятельность, она невозможна без учета своих успехов и неудач, да, то есть расскажи, пожалуйста, планирование и учет финансов, то есть вот как ты планируешь, как учитываешь свои финансы и как это помогает твоей семье и тебе с финансами?
Ну, у меня учет финансов ведется с 2012 года. До этого были какие-то хаотичные попытки, когда мы что-то там начинали считать, пробовать, потом бросали, потом опять начинали, бросали. Сейчас тоже иногда бывают моменты, промежутки, особенно после каких-нибудь там больших поездок, когда что-то сбивается. Я очень четко всегда вижу и ощущаю, что стоит определенное время их не считать, и тут же прилетают, да, прилетают какие-то потери непонятные, какие-то расходы лишние. То есть, ну, все-таки учет финансов хорошо дисциплинирует, и, на мой взгляд, вот на первоначальном этапе, особенно если, грубо говоря, если у вас не все супер с деньгами, то учитывать деньги надо обязательно. Это дает очень многие открытия. Вначале это дисциплинирует, потом это приносит открытие. И у меня ребята, вот, которые в тренинге учатся, начинают это делать, потом говорят, ничего себе, мы сколько там потратили на то-то и на то-то. Да? Или прошли выходные, а раз, и денег сильно поуменьшилось. И вот такие вот открытия, особенно какие-то дырки, когда люди открывают, то есть какие-то неосознанные траты. Когда это учитывается, то даже чисто по статистике примерно 15% экономии это уже дает. А 15% экономии – это прилично, потому что этими 15% уже что-то можно сделать, даже не увеличивая доходы и даже сильно не зажимаясь где-то в расходах.
Да, я с тобой абсолютно согласен. У меня еще, знаешь, такое вот есть. Я когда начинал учитывать свои финансы, я тоже начинал много раз. Это, наверное, можно сравнить с диетой, да, то есть. И у меня были такие моменты, какой-нибудь такое событие, например, моя программа экспорта из банка закосячила как-то весь экспорт и пометила все доходы как расходы и наоборот. И меня это настолько подкосило, что я перестал учет вести там на несколько, не знаю, месяцев. Вот есть какие-то такие вот, как вот с этим бороться? Вот ты про дисциплину говорил, вот это очень интересный такой момент.
Не, ну, во-первых, просто если это случилось, то ничего страшного, надо брать и начинать делать это заново. Снова начинайте делать это заново и, ну, не стараться сделать так, чтобы вот эта моя история учета, она была идеальной, да, что я к ней вернусь. На самом деле, скорее всего, вы к ней никогда не вернетесь, вот, и она вам, скорее всего, даже не нужна. Здесь важен сам процесс. Вот сам процесс, когда вы учитываете свои расходы, когда вы знаете в определенный момент времени, сколько денег у вас в определенных кошельках, сколько денег вы планируете потратить, когда у вас есть бюджет. То есть, ну, для начала можно просто учитывать расходы, потом нужно переходить к бюджетированию, когда вы уже примерно прописываете на месяц, куда, сколько денег вы потратите, и смотрите, как этот бюджет исполняется. В большинстве современных программ это можно сделать. Вот это все уже приносит такие существенные результаты.
Да, здесь, знаешь, вот из того, что я читаю, вообще очень разные книги, мне нравится, что там иногда вот одна такая линия, красной линией проходит такая мысль «no shame, no blame», то есть ты не стыдишь себя и не, скажем так, не уничижаешь себя за вот какие-то свои ошибки. Была ошибка, да, ты признаешь ее, начинаешь заново, двигаешься дальше, никаких проблем нет. Самая большая ошибка – это остановиться после вот этого момента, да.
Ты знаешь, в развитии всегда нужно к себе относиться как к другу. То есть вот процесс изменения себя, он непростой. Если мы встаем на эту дорожку, то мы должны относиться к себе как к другу. То есть стал бы ты гнобить своего друга за то, что он там где-то что-то, ну, не сделал. Нет, да? Потому что если мы перегибаем палку вот с этой самой самодисциплиной, когда мы себя начинаем как-то сильно наказывать, то это приводит к тому, что у нас падает мотивация. Есть, кстати, научные исследования студентов, которые говорят о том, что вот именно так. Ну, нужно уметь себя прощать, скажем так.
И вот второй момент, я вот который запамятовал, сейчас вспомнил, есть тоже одна из таких техник, которые я сейчас использую, это если у тебя в конце месяца не сходится твой учет с реальными, это у тебя получается категория неучтенная. И нужно просто стремиться эту категорию сокращать до нуля. То есть это тоже может быть одной из таких целей, которая как бы с тебя немножко снимает ответственности. Да, есть неучтенная, на следующий месяц мы постараемся процент этой категории еще уменьшить. То есть вот какая-то...
Я на тренинге ребятам советую завести категорию «потерял» и заносить туда то, что они не смогли вспомнить или не смогли учесть. Ну, это всегда так, знаете, подталкивает, да, знаешь, подталкивает. То есть, блин, потерял столько-то денег. Ну, понятно, что они вроде как на что-то потрачены, но вот с каждым разом будет все меньше и меньше туда попадать.
Да, интересно, очень ментальная такая, трюк такой. Слушай, здорово, а какие программы ты посоветуешь для учета финансов? Софт какие, может быть?
Я посоветую не заморачиваться насчет программ. Ну, во-первых, их сейчас действительно много, они хорошие в большинстве своем. Можно выбрать то, что просто нравится, как выглядит, да, нравится там, на скриншотах в том же App Store. Я сам когда-то начал работать с CoinKeeper'ом и прошел с ними очень большой путь багов каких-то там, косяков там. В общем, чего-то только не было у них. Вот. Но факт то, что они активно развивались, и сейчас я считаю, что у них весьма, весьма серьезный продукт, особенно то, что касается мобильной версии, она у них действительно очень приятная. CoinKeeper.me, там на этом сайте можно взять ее для Android и для iOS. Из таких еще более старых сервисов, когда-то мы пользовались сервисом «Дреби деньги», можете нагуглить. Но есть сейчас хорошие MoneyWiz, Easy Finance, там, Zen Money. Ну, на самом деле их огромное количество. Мой совет – взять то, что просто понравится, и все. Не экспериментировать, не перебирать, потому что здесь важнее всего процесс. То есть нюансы здесь не так важны, отчет красивый не так важны, важен сам процесс.
Да, я с тобой абсолютно согласен. У меня тоже была очень такая длинная история этих... Я сперва усложнял, скажем так, потом я начал упрощать, то есть я скатился обратно просто до экселевской таблички, где я записывал все сам, а потом подумал, ну а зачем мне экселевская табличка, давай я возьму любую вообще программу, удалю все категории, которые она предлагает, и буду, удалю все импорты банков, которые она предлагает, и буду сам методично руками забивать все свои расходы в те категории, которые я создам. Вот.
Так и надо, да. Потому что некоторые говорят, а у меня вот там все затраты с карточки, да, и там у меня на сайте все считается. Ну, это не то. Надо через себя это пропускать. И, кстати, да, вот именно не усложняйте, а упрощайте. То есть... Поначалу, да, может быть важно разделить там какие-то затраты, сколько на еду ушло, сколько на бытовую химию. Но когда вы начнете это делать активно, вы поймете, что ну, в этом уже смысла не будет. Да? Вот у меня сейчас есть просто походы в мой супермаркет, я знаю, что я там покупаю вот это, вот это, вот это. Я уже не разделяю, просто потому что ну, мне не надо, мне уже там оптимизировать нечего. Вот, соответственно, зачем как бы усложнять этот процесс? И чем он проще, тем он лучше. Если потом вы поймете, что все, да, вы все считаете, ну вот этот момент вам стал интересен, окей, усложните, но усложните только на этот момент.
Слушай, а вот как быть, если у тебя кредиты и еще и, может, не один?
Отдавать, конечно, их, да. Вот, ну, я считаю, насчет кредита у меня позиция очень конкретная. Я считаю, что возможен кредит на ипотеку, да, потому что, ну, от этого кредита сложно отвертеться каким-то образом в жизни. Не у всех получается. Получается чаще у тех, кто просто... за счет там, родителей, да, или еще каких-то источников, обеспеченных этим жильем. А, все остальное, потребительские кредиты, кредиты на автомобиль, я считаю, что не должно быть этих кредитов, потому что они однозначно делают нас беднее. Причем достаточно активно делают нас беднее, если взять потребительские кредиты, которые берутся на какие-то ну, вещи для того, чтобы себя порадовать.
Слушай, мы как раз-таки вот подошли к очень хорошему вопросу. А как вот понять вот, обоснованность покупки, то есть вот эта вещь только чтобы меня там как-то порадовать или еще что-то, либо это действительно вот мне нужно сейчас, то есть как вот понять, какой-то у тебя есть такой способ?
Способ есть, но он непростой, то есть вот мы на тренинге в него ныряем глубоко, да, дать какой-то короткий совет сложно, но можно. Во-первых, сам по себе учет финансов уже будет создавать, да, вот это ощущение того, что, ага, деньги потрачены, но они-то у меня вот здесь записаны, да, и я вот здесь-то чувствую, что я их потратил, они просто так, они ушли, это первое. Второе, нужно действительно ставить себе цели, они должны быть и краткосрочные, и долгосрочные, цели по накоплению, цели по крупным каким-то материальным покупкам. И вот когда вы видите, что вы к этой цели приближаетесь, да, вы ее хотите, то желание затормозить это движение и променять эту большую яркую цель на какую-то ерунду, да, на какую-то игрушку, ну, это уже будет определенным образом уравновешивать. Еще хороший совет – это анализировать покупки на тему, а сделали ли они меня счастливее. Да? Ну, это мы с женой практикуем такое. Иногда бывает, может быть, ты помнишь и наверняка сталкивался, когда... Мы хотим какую-то вещь, вот вокруг нее создаем какой-то образ такой, и чаще всего даже не мы создаем, а реклама нам подсказывает, что мы должны создать. То есть вот купишь такую вещь, станешь там счастливым, вот, и будешь вот таким-то и таким-то и таким-то, создает некий образ. И мы этот образ создаем, и нам кажется, что да, вот сейчас вот это придет, и все будет так, как там говорят, да, как мы себе придумали. Эта вещь приходит, и мы... Ну, как бы, да, ладно, что, теперь она у меня есть, да. И вот, когда этот момент происходит неосознанно, мы потом повторяем это. Если мы этот момент проживем и осознаем, мы поймем, а вообще мы стали счастливее, да, ну, я получил что-то от этого или нет. То есть, вот, почаще себе задавать вопрос, а стал ли я от этого счастливее, и это дает уже определенные плоды. Вот, и еще совет такой, ну, это, точнее, не совет, а мысль подумать над такой концепцией. Вот я на тренинге ребятам рассказываю о том, что у нас целая лекция этому посвящена, о том, что зачастую проблемы с затратами у людей, которые тратят деньги не так, не на того, кем они являются, а на тот некий виртуальный раздутый образ себя. То есть получается, что человек думает о себе, что он намного больше, чем он есть, да, и, соответственно, покупает намного больше вещей, которые как бы соответствуют вот этому большому образу, тому образу, к которому мы стремимся. То есть мы стремимся быть богатыми, мы стремимся быть успешными, и мы хотим покупать вещи уже как богатые и успешные. Но мы еще не богатые и не успешные, мы еще к этому не пришли. И вот это опережение приводит к тому, что появляются потребительские кредиты, появляются проблемы с деньгами. А проблемы с деньгами ведь еще связаны не только с тем, что мы сегодня потратили. Эта вещь будет требовать обновления, да, она потом там сломается, нам нужно будет купить вещь не меньше. И, соответственно, мы обкладываемся этими вещами, и нам нужно постоянно все больше денег тратить на их поддержание в своей жизни, да, и в итоге мы работаем, ну, там, не на себя, а на эти вещи, получается, на вот этот вот раздутый виртуальный образ. И когда человек начинает учитывать финансы, начинает там определенные практики делать для развития собственной осознанности, он начинает видеть, что, ну да, я-то другой, то есть я такой, я простой, мне вот это надо и вот это, а вот это мне вообще все это шелуха, все это в лес, вот. И, соответственно, да, уменьшаются расходы, и человек начинает с вещами чувствовать себя намного приятнее, потому что те вещи, которые нам соответствуют, нам с ними легко и хорошо. Те вещи, которые не соответствуют, даже дорогие, даже очень крутые вещи, мы боимся, да, боимся, что они там испортятся, боимся, что мы их потеряем или там еще что-нибудь случится, и, соответственно, с ними жить очень некомфортно. На примере автомобилей очень часто видно это, когда люди покупают себе дорогие автомобили. Ну, редко это делает их счастливыми, если они им не соответствуют.
Да, слушай, тут сразу два момента. Первый момент, это вот ты заметил такую вещь, что если ты что-то купил, то потом как бы даунгрейдиться, да, будет сильно сложнее. То есть это тоже, в каком-то из подкастов слышал такую идею, что как только ты купил там или переехал в большую квартиру, в меньшую квартиру переехать очень сложно. Как только ты купил новый автомобиль, потом как бы купить подержанный автомобиль уже просто как бы, ну, нереально, да. И еще то, что я слышал в одном из подкастов, это какой-то такой мини-фреймворк, который из 5 вопросов состоит, то есть вот как обоснованность вещи, как бы обосновать покупку вещи, это тот самый мистер Money Mustache говорил. То есть первый вопрос, который он себе задает, типа, действительно ли мне нужна эта вещь? То есть вот появилась какая-то мысль, что вроде нужна, а вот действительно ли нужна, да? Подумал, ну да, вроде бы как нужна, нашел как бы те места, где будешь ее использовать, те дырки, которые она может заткнуть, и с этой мыслью нужно немножко как бы полениться ее покупать, то есть не покупать, потому что, может быть, это желание уйдет само собой, и ты ее не купишь в итоге, да? Все-таки не уходит, надо покупать. Идет мыслительный процесс дальше, то есть, а сколько места в моей квартире, там, в моем доме, в моем гараже эта вещь займет? То есть, реально, потому что бывает так, вот ты купишь вещь, вот со мной такое, у меня хобби это фотография, я хотел купить увеличитель, чтобы фотографии дома печатать, но он же большой, и у меня просто нет места, где его поставить, и я его не покупаю, хотя, ну, деньги-то есть, как бы, не так дорого он и стоит, вот. Следующий вопрос очень интересный, про который ты тоже сказал это. А как я буду себя чувствовать, если эта вещь сломается, либо ее украдут? То есть вообще есть мнение иногда, что если ты не можешь себе позволить утрату вещи, ты не можешь позволить себе покупку вещи как бы в первую очередь. Вот. И последний вопрос, он тоже идет как бы, ну вот то, что ты сказал. Очень интересно, что у вас мысли тоже как бы пересекаются. То есть уберет ли эта вещь какую-то негатив из моей жизни? То есть ты говоришь, ну, в позитивном ключе про счастье, а он говорит, как бы, ну, мотивация от негатива у него идет. То есть вот убирает ли эта вещь какой-то негатив? Если да, ну, если ответ на все эти вопросы да, то тогда можно идти и покупать вещь. Вот.
Да, отличные вопросы. По поводу еще взять паузу, полностью согласен, потому что это избавляет нас от вот этих вот покупок на эмоциях, когда мы действительно не размышляем, а когда мы просто там побежал покупать. Вот, к сожалению, все современные продажи построены на том, чтобы были дедлайны, да, чтобы вот нас поймать на этот крючок. Ну, и я этим пользуюсь, куда деваться-то, иначе и не продашь. Но каждый из нас, конечно, должен иметь свою голову, да, и правильно к этому подходить.
Здорово. Вот мы поговорили про кредиты, мы поговорили про обоснованные покупки. Давай маленько начнем говорить про то, как сохранить деньги, да, то есть, и такой вопрос, актуален ли еще принцип десятины? Вопрос такой написали. Я думаю, что это про 10% от дохода сохранять. То есть, понятное дело, что десятина это был церковный налог раньше, и в Германии до сих пор это церковный налог 10%. Вот. Но если мы скажем про налог самому себе, то есть достаточно ли это процент?
Да, вот принцип «плати самому себе» легко может объяснить этот принцип десятины. То есть плати вначале себе. Ну, это действительно правильно, потому что когда мы платим себе, в смысле откладываем деньги на наше какое-то будущее, да, на наши какие-то серьезные покупки, на нашу, там, может быть, пенсию, да, то это действительно работает. Конечно, процент сейчас там, 10% откладывать или больше, или меньше, каждый для себя сам определяет. И это зависит, во-первых, от целей, да, какие есть цели. Причем, ну, вот как я сейчас на себе чувствую, у меня появился второй ребенок, месяц назад у меня дочка родилась. Вот. И вот уже с детьми, да, с двумя детьми, понимая, что да, надо уже не только о себе позаботиться, надо и о детях позаботиться, они быстро вырастут. Вот, соответственно, нужно будет каким-то образом сформировать фонд на их образование, желательно начать уже сейчас потихонечку, да, его формировать. Есть задачи нашей пенсии, есть задачи крупные, как там обзавестись своим каким-то серьезным, большим, красивым жильем, вот, ну и так далее. То есть, соответственно, когда эти цели становятся и становятся все больше и больше, то очень может быть, что этот процент будет куда выше, чем эти 10%.
Я читаю блог одного банка, так скажем, чтобы никого не рекламировать, и там была очень интересная такая стратегия, когда ты начинаешь откладывать минимальную сумму, но каждый раз увеличиваешь ее, когда ты получаешь прибавку к зарплате. То есть такая интересная стратегия наращивания. Потому что, особенно если тебе удастся сохранить образ жизни, получив прибавку к зарплате, то есть не проесть сразу же эти все деньги, да, а просто начать вот этот излишек сразу же как бы откладывать, а жить на старую зарплату, так скажем. Вот это, мне кажется, очень интересный момент, когда можно именно нарастить.
Да, да, совершенно верно. Но, как правило, когда у людей есть собственный личный финансовый план, да, мы на тренинге с ребятами строим его, на самом деле это не сложная вещь, звучит всегда сложно, и там финансовые советники делают это за деньги. На деле это можно сделать в виде одной просто таблички в Excel, где прописываются года, прописываются суммы, когда какие суммы нужны, прописывается ежемесячный бюджет, расходы, доходы, да, когда ведется учет финансов, становится понятно, какие есть расходы, какие доходы, и, соответственно, можно, ну, человек уже видит, да, какой у него должен быть баланс между расходами и доходами, какой должен быть вот этот финансовый поток для того, чтобы ту или иную цель в том или ином году осуществить. И когда это есть на руках, то уже не хочется вот, при увеличении дохода, да, сразу же там, эти деньги каким-то образом начать спускать. То есть появляется определенная такая дисциплина. А так, да, совет совершенно верный, универсальный, согласен.
Вот мы плавно подходим как бы к формированию каких-то своих накоплений, да, и первое накопление, ну, которое я считаю наиболее таким правильным делать первым, и не только я, это я много везде где вижу, где читаю, это вот финансовая подушка, то есть какой размер финансовой подушки эффективный и как вообще быстро создать эту подушку, ты можешь маленько раскрыть эту тему?
Да, резервный фонд, мы называем это резервный фонд. Резервный фонд действительно дает очень много. Это не просто деньги, которые у вас там где-то лежат. Во-первых, когда у человека появляется резервный фонд, и вот мои ребята, которые проходили уже это и формировали его, кто-то там за полгода, кто-то за полтора, кто-то за два, ну, все зависит от ситуации. Ребята говорят о том, что это действительно окрыляет, потому что когда есть вот этот резерв, хоть мы его и не тратим, потому что это резерв, вот, но это уже дает ощущение того, что у человека есть деньги. Деньги есть всегда. И вот, это вот этот резерв, он здорово спасает в случае каких-то финансовых аварий. То есть там смена работы, там вдруг понадобились срочно какие-то деньги на какое-то лечение, да, незапланированное или что-то еще. То есть, соответственно, этот резервный фонд уже всегда помогает. И если человек, соответственно, его имеет, то ему уже не нужно идти и брать вот эти дорогие кредиты тогда, когда когда он есть. Но нужно пользоваться им грамотно. Во-первых, в него нельзя залезать по пустякам, да, то есть должно быть четко оговорено в семье, когда же деньги берутся из этого резервного фонда. Должны быть определенные правила. Резервный фонд не должен быть слишком большим, потому что если он, например, в размере там 3 года жизни, к примеру, семьи, да, вот взять все ежемесячные расходы, умножить на 12, получится размер 1 года. Да, вот если, например, 3 года, то это очень большая сумма, которая будет, естественно, страдать от инфляции, даже если будет лежать на вкладах. Соответственно, дорого будет такую сумму держать в деньгах. Я считаю, что резервный фонд оптимален в размере где-то 6 месяцев, может быть увеличен до года в зависимости от ситуации. То есть вы ждете сложных времен, то увеличивайте резервный фонд перед этим. Да, знаете, что там, возможно, ваш бизнес где-то будет лихорадить, или что-то еще. Если все ровно, да, 6 месяцев, в принципе, вполне достаточно для того, чтобы в случае чего найти новые источники дохода, что-то поменять. Это то, что касается размера. То, что касается создания, да, здесь нужно понять, зачем он нужен, задаться целью и прописать для себя, что такую-то сумму, да, я откладываю каждый месяц для того, чтобы сформировать этот резервный фонд. Я сейчас мало про него сказал здоровского, но действительно, это классная вещь, с чего действительно надо начинать.
Да, слушай, ты вскользь так упомянул кредит, а что если делать, что вот если он уже есть? И как вот быть с резервным фондом? Фонд наращивать или кредит отдавать?
Я считаю, что нужно сделать и то, и то. То есть просто вот как вы отдавали кредит, отдавайте его дальше, формируйте определенный денежный поток за счет увеличения дохода, уменьшения расходов. Да, как я уже сказал, один учет финансов обычно дает уже 15% экономии. Вот, соответственно, эти деньги нужно разделить на две части. Половину из них отправить в формирование резервного фонда, половину отправить на ускорение выплаты по этому кредиту. А почему не все деньги направить в выплату кредита? Потому что зачастую люди, у которых много кредитов, они попадают в такую ловушку. То есть человек старался побыстрее дать этот кредит, все, кредит отдал, дальше что? А дальше у него опять ничего нет. То есть, ну, как ничего не имел, так ничего и не имеет, да. Ну, кредит уже отдавать не надо, но вот это ощущение того, что ничего нет, иногда приводит к чисто психологическому такому психологической засаде. Человек идет и что-то покупает снова в кредит, ну, потому что так привык, да. А когда же у человека уже сформированы определенные деньги в виде резервного фонда, это уже дает очень такое конкретное ощущение того, что да, у меня вот это уже есть, да, я вот это уже сформировал, и, соответственно, такого вот уже не будет. Будет проще восприниматься.
Может быть, я бы две части из трех отдавал бы в кредит, а одну треть откладывал в подушку, но это, наверное, очень индивидуальные вещи.
Это очень индивидуально, да, надо смотреть по ситуации, но вот все-таки резервный фонд уже должен начинать формироваться.
А как вообще, вот как грамотно повышать уровень доходов? То есть мы говорим о накоплениях, но накоплениями я уже затронул эту тему про повышение зарплаты, как они могут повлиять в накоплениях, да? Какую стратегию можно избрать, чтобы свои доходы повысить?
Ну, здесь, конечно, нет универсальных рецептов, потому что все зависит от того, кто человек. Потому что то, чем будет заниматься бизнесмен или предприниматель, как будет повышать доходы, и то, как будет повышать доходы, например, наемный сотрудник, это две разных совершенно истории, и тут давать какие-то универсальные советы сложно. Я считаю, что универсальный совет – это ставить цели, да, ставить правильные цели, всегда их иметь. Вот, цель должна быть иметь конкретную дату, та, которая у вас прописана, конкретное количество чего-то, чего вы добьетесь, да, и соответственно, это должно быть у вас где-то на виду. И, соответственно, цели должны быть как краткосрочные, там на месяц, два, три, так и долгосрочные, на год, полтора. Ну, чем продвинутый человек в этом навыке, тем на дольший срок можно замахнуться. То есть поначалу можно брать какие-то короткие сроки, потом их увеличивать. И вот правильно прописанные цели, которые, с одной стороны, в меру амбициозны, да, когда вот смотришь на эту цель и думаешь, блин, да, вот хочу, вот достигну. И в то же время они реальны, да, когда нет такого, что мы там смотрим, такие, ой, ну что-то я тут напридумывал себе, никогда такого не будет. Вот если эта цель правильно обозначена, то она сама по себе начинает уже притягивать, да, вот эту самую энергию и воплощаться. Соответственно, и бизнесмен, и наемный сотрудник, он может ставить такие цели и двигаться к ним. Каждый, конечно, двигаться будет уже по-своему.
Да, да, но это вопрос такой очень скользкий, я согласен с тобой, что здесь как-то общо ответить, наверное, не получится. Ну,
очень общий, да, здесь надо смотреть на нюансы. Угу. А, ну еще, кстати, вот тоже совет, при всем при этом надо иметь очень четкую осознанную мотивацию, то есть почему я это делаю, что мне это даст, да, то есть если я увеличу доходы, то зачем я их увеличу, что я смогу себе там позволить, да, вот у меня есть определенная цель, я поставил такую-то цель к такой-то дате увеличить свой доход, например, на столько-то там долларов, евро или еще сколько-то. А всегда должна быть при этом еще и четко прописано, что мне это даст, почему я это должен сделать, да, что я себе, возможно, какой-то маленький подарочек для самого себя, да, в виде бонуса, я вот эту цель закрою и себя вот так вот порадую. То есть пусть это будет небольшая доля от этих денег, вот, но все-таки это все тоже работает, потому что во всех нас живет не только наш взрослый, во всех нас живут еще и наши, то, что называется, внутренним ребенком, да, и вот этого внутреннего ребенка тоже иногда надо так радовать и потешать.
А, смотри, вот мы плавно переходим как бы к инвестициям. Давай поговорим про такие быстрые способы разбогатеть, скажем так. Это инвестиционные фонды, так называемые ПАМы. То есть ПАМ, для тех, кто не знает, это Percent Allocation Management Module или модуль управления процентным распределением. То есть это как средство такого пассивного заработка или вообще вот какой у тебя, может, опыт есть или...
Ну, вот я каждый раз, когда слышу от ребят такую формулировку, как «а куда инвестировать для того, чтобы заработать денег», я всегда кривлюсь, вот, ну, потому что инвестиции – это не заработок, то есть и никогда не были заработком, и никогда заработком не будут, потому что инвестиции – это мы долгое время расстаемся со своими кровными деньгами для того, чтобы закрыть определенную цель, да, и вот там через несколько лет эту цель мы закрываем, наши деньги выросли, да, и, соответственно, они за счет сложных процентов приумножились, и мы, соответственно, подходим к определенной цели. Все, что касается быстрых денег, легких денег, как правило, это все работает недолго, заканчивается плохо, и, как правило, это все является замаскированными пирамидами. Если говорить о хайпах, то, ну, в большинстве случаев хайпы, то есть то, что быстро приносит какие-то большие проценты, это все финансовые пирамиды. Что бы там ни было, как бы это ни было завуалировано, то есть придет день и час, когда все это рухнет, все эти выплаты закончатся, и, соответственно, вероятность потерять там деньги намного больше, чем вероятность оттуда вовремя соскользнуть, скажем так. Во всяком случае, даже если у вас пару раз удастся предвидеть этот скам, то, что называется скам, это когда пирамида прекращает выплачивать деньги, скорее всего, это приведет к тому, что однажды вы не сможете это сделать и потеряете весь свой большой куш. Вот. Ну, конечно, да, есть там некоторые подходы, которые говорят, что нужно выйти без убыток, и там потом... Ну, короче, все это на самом деле ерунда, потому что в целом больше нервов потратите, чем на этом как-то заработаете. Ну, и к тому же не надо забывать, что по закону многих стран это сейчас уголовные преступления, да, например, даже в России сейчас появилось понятие финансовой пирамиды в юридической практике, и есть уголовное наказание за привлечение, за активное привлечение в финансовые пирамиды в том числе. Далее, то, что касается ПАМа, с точки зрения идеи, концепции, звучит замечательно, да, есть управляющий, мы даем ему средства, он управляет нашими средствами, примножает свои средства и наши средства. Вроде как здорово звучит. На самом деле, если рассмотреть... Я в эту тему нырял долго, потому что как-то я вел проект, тоже такой публичный, он был достаточно популярный ВКонтакте, «Как деньги делают деньги», и вел свой такой открытый эксперимент по инвестиции в ПАМы. Тогда это был такой прям тренд, все об этом говорили, писали, но я в тот момент подумал, что бы не поэкспериментировать. Тоже у меня был такой путь поиска. В итоге, да, инвестировали получали неплохие доходы, там в районе, может быть, 60-80% годовых, вот, что, в общем-то, было много, но в то же время, если говорить про пирамиды, да, не так уж и много. И хотелось верить, что все это по-настоящему, что все это работает, и там были какие-то тоже и отчеты, и стейтменты от этих управляющих, но так или иначе закончилось все это плохо, вот, потому что, как я понял, уже потом многие из этих вещей были сфальсифицированы для того, чтобы привлечь как можно больше аудиторию, и вообще вот в этой области, в ней всегда есть очень много закрытого, да, а то, что закрытое, оно, к сожалению, очень часто даже с благими намерениями превращается в финансовые пирамиды. Ну, простейший пример, там собирается какой-нибудь фонд, где несколько талантливых людей действительно торгуют и действительно хотят зарабатывать деньги для себя и для вкладчиков, да, вот, а они действительно торгуют, а в какой-то момент у них случается там серьезная просадка, они теряют какие-то деньги. И они встают перед выбором. Если они сейчас скажут всем, что у них случилась такая-то просадка, все пойдут у них деньги забирать. Пойдут у них деньги забирать, у них, возможно, еще больше убытки это принесет. Что сделать? Ну, давай соврем, давай там напишем, что ничего, там все нормально. Раз там написали, что все нормально, два. Но я говорю, конечно, о таких, о несерьезных фондах, да, но таких несерьезных фондов очень много. И вот даже такие благие начинания зачастую заканчиваются крайне печально, поэтому я не советую вообще инвестировать в подобные проекты, как бы они ни назывались, потому что там два пути. Либо это финансовая пирамида, либо это принцип казино, где казино всегда выигрыши, а все остальные в проигрыше. Да? Вот, соответственно, либо в одно попадете, либо в другое попадете. Но результат будет минусовой. Я с определенного времени зарекся вообще соваться в подобные проекты, просто потому что, ну, я глубоко понял и людей, которые в них инвестируют, и людей, которые агитируют туда инвестировать, и людей, которые организуют подобные проекты, я понял, что, ну, это точно не для меня, и, ну, это не то, с чем хотелось бы вообще связываться.
Слушай, мы заговорили про финансовые пирамиды, про хайпы, и сейчас идет очень большой хайп, и кто-то говорит, что это финансовая пирамида. Что ты думаешь про инвестиции в криптовалюту?
По криптовалюте тоже у меня вот формулировка и словосочетание инвестиций в криптовалюту, они у меня как-то вызывают вопросы, ну, потому что для меня это звучит примерно так же, как инвестиции в доллары или там инвестиции в евро. На мой взгляд, все-таки криптовалюта – это средство обмена, да, ценностью, новое, интересное, перспективное, возможно, но, с другой стороны, слишком новое. Вот, потому что пока, да, мы видим то, что мы видим. То есть, с одной стороны, есть ажиотаж, есть рост интереса к криптовалютам, это радует. С другой стороны, есть вопросы со стороны государств, законодательств, каких-то вещей. То есть, ну, вот не так давно общался тоже с человеком, который серьезно занимается криптовалютами. Он мне говорил, что до конца ноября можешь не париться, там биткоин будет расти и расти. Я говорю, ну, не знаю, не знаю. То есть, вот не так давно выходит новость о Китае, да, когда Китай ушел, скажем так, от биткоина, выпустил определенные законы, как я понимаю, биржа там крупнейшая отказалась работать с биткоином и закрылась. И, соответственно, криптовалюта упала там с 5000, по-моему, до 3,5, если я точно помню новость. Да, и вот это как раз показатель того, что, во-первых, она не будет всегда расти, во-вторых, скоро это все перейдет в, ну, примерно ту же ситуацию, которая с другими валютами происходит, да, то есть будут трейдеры, которые будут на этом зарабатывать, но это люди, которые серьезно этим занимаются, будут люди, которые серьезно занимаются там майнингом, но они и сейчас есть, и те, и другие, ну, в общем, я бы не советовал всем бежать и там вкладывать деньги в биткоины. Да? Нужно подходить с головой и понимать те риски, которые есть с этим связанные. Плюс еще риски, связанные с криминалом. Да? Как я понимаю, если у вас украли биткоины, вряд ли вам кто-то поможет вот, и расследует это, хотя бы просто потому, что там самоорганизация такая, что транзакция анонимная. Ну и, в общем, много пока есть вопросов, поэтому я отношусь к этому с осторожностью и советую всем остальным тоже относиться все-таки с осторожностью.
Да, я маленько про свой опыт скажу. Я отношусь к этому с осторожностью. Я использую стратегию Dollar Cost Averaging. Я каждый месяц покупаю на незначительную сумму биткоинов и Ethereum в равных частях. И, ну, То есть, как бы это для меня деньги, которые я... Это такие, типа, рисковый актив, который я готов потерять, в принципе, в любой момент. И я не вкладываю туда каких-то психологических больших денег. Я верю в технологию блокчейн, то есть не в криптовалюты, как в криптовалюты, а в блокчейн. Но это, я думаю, совершенно другая тема. Давай поговорим про... Ты вот говорил, когда мы затронули инвестиции, ты говорил, что вот это как бы не настоящие инвестиции, ну, не дословно, да, а такая идея, а есть вот настоящие инвестиции, да, давай поговорим про настоящие инвестиции, куда желательно тогда инвестировать деньги?
Инвестиции – это всегда вкладывание денег в чей-то бизнес. Этот бизнес может быть совершенно простой, и бизнес там, наших друзей, к примеру, да, когда мы даем им деньги, и, соответственно, они запускают какое-то дело. Это может быть бизнес в глобальном мировом понимании, да, когда мы вкладываем деньги в какие-то акции, покупаем облигации. Мы, ну, облигации – это не бизнес, это займы, да, крупных эмитентов, но так или иначе. Вот это настоящие инвестиции, в моем понимании. И вот я своим ребятам тоже, когда объясняю, как увидеть, где настоящее, где не настоящее, в первую очередь нужно посмотреть на доходность. Потому что если где-то обещают доходность там, 10% в месяц, но это не может быть настоящей инвестицией, хотя они могут говорить о каком-то очень перспективном бизнесе и там строить какие-то легенды и так далее, и так далее. Вот, это уже говорит о том, что это не настоящая инвестиция. Потому что если посмотреть, вот эту цифру надо запомнить, если посмотреть на весь мировой бизнес усредненно, да, который существует, вот вся мировая экономика растет примерно на 10% в год. Где-то в районе 2% оседают у посредников, которые предлагают, ну, выход, да, на те или иные финансовые инструменты. Соответственно, вот, доходность нормального усредненного инвестора – это 8% в год сверх инфляции. Ну, здесь имеется в виду инвестиции в каких-то стабильных валютах, как евро или доллар. Вот, соответственно, если вы правильный инвестор, и я стремлюсь к тому, чтобы как можно больше людей становились правильными инвесторами, то ваш портфель усредненный, да, с хорошей диверсификацией рисков будет расти примерно на вот эти вот 8% в год. И это нормально и хорошо, сверхинфляция. Если вы крутой инвестор, да, можно как бы играть более рисково, да, в плане инвестиций и, соответственно, получить как больший доход, так и сильно меньший доход. Вот. И риск и доходность, они всегда взаимосвязаны, но вот этого значения там 8-10% в год, нужно его запомнить просто и, ну, понять, что это действительно нормально. И по поводу еще правильных инвестиций, да, на самом деле у многих из нас, у всех из нас есть возможность открыть, например, собственный счет у брокера, у того же американского брокера, и, соответственно, есть еще брокеры, которые работают с Россией, они, правда, поуменьшились в последнее время, но они еще есть, и, соответственно, совершенно нормально покупать акции таких компаний, как, например, Apple, Microsoft, да, либо же покупать какие-то ETF-фонды, которые представляют из себя фонды, которые имеют какие-то активы, будь то акции, будь то недвижимость, будь то что-то еще, но это настоящие фонды, это не те сайты, которые можно встретить в интернете, которые называют себя фондами. Вот это вот для меня настоящее инвестирование.
Я вкладываю в VTI, это Vanguard Total Stock Index. То есть ты какие рекомендации ты можешь дать мне? Вдруг мне надо деньги все забрать?
Нет, я говорю, я не финансовый советник, чтобы давать вот в этой сфере советы, потому что я сам советуюсь с моими финансовыми советниками для формирования своего портфеля. Нужно просто держать портфель, который не будет привязан к одной стране, да, который будет состоять из широкого набора инструментов. Вот, и, соответственно, стремиться, чтобы, да, там были завязаны различные отрасли, различные валюты, как евро, так и доллар, да, и, соответственно, чтобы вот в каждом из этих пунктов риски стремились к минимуму. Да, как бы в целом этот портфель будет расти плавнее, он будет не такой доходный, да, чем если мы ставим на какие-то прям развивающиеся страны, например, но зато и в случае каких-то катаклизмов, да, связанных с экономикой, мы пострадаем намного меньше.
Ну да, тут можно вспомнить «Черного лебедя» Насима Талеба. Вот. Он тоже там, в принципе, приводил в пример то, как люди в 90-е годы там вкладывали в Россию, а потом произошло, что произошло. Вот, и все эти деньги были потеряны.
Жадным быть не надо. То есть, но можно, да, вот ты правильно сказал, что ты берешь какие-то небольшие суммы и вкладываешь их в покупку биткоинов. То есть это можно рассматривать в данный момент как агрессивная часть портфеля. То есть какая-то часть портфеля, которая, да, высокорискованная, может будет, а может и не будет, но эта часть портфеля должна быть небольшая. Если есть вот какой-то азарт собственный, да, то есть, ну, надо опять же своего внутреннего ребенка порадовать, но небольшой частью, чтобы потом не было как-то очень обидно. Потому что все-таки мы же инвестируем не просто так, мы инвестируем, как я уже сказал, на какие-то серьезные вещи. Ну, в первую очередь, это наша пенсия, да, чтобы выйти на пенсию и быть обеспеченным. Это наши дети, это их образование, ну, и так далее.
Мы так быстро с тобой прошли через все вопросы, даже как-то так легкая такая дискуссия. И у меня, по большому счету, остался только один вопрос, который вот созрел прямо сейчас. Ты несколько раз упомянул про свой тренинг, и вроде бы как практически все вопросы, которые нам задали, да, проговорить в этом интервью, они все так или иначе присутствуют, что ли, или освещены в тренинге. Ты можешь рассказать подробнее немножко про свой тренинг?
Да, действительно, так и есть. Тренинг у меня называется «Финансовая трансформация». Название, конечно, громкое, вот, с акцентом на финансы. Я бы его, может быть, даже бы назвал личной, некой личной трансформацией, потому что не только о деньгах мы там говорим, но о всем, о чем говорим, пропускаем через тему денег. Я считаю, что вот у многих людей для того, чтобы прийти к позиции более счастливой, более обеспеченной жизни, нужно поработать над тремя моментами. Один момент – это самодисциплина, чтобы в определенный момент у нас были силы включаться и что-то делать, даже когда не хочется. С другой стороны, это продуктивность, чтобы наши действия приносили больше результата, да, чтобы мы не разменивались на какую-то такую деятельность, которую мы вроде заняты, но ничего не имеем. И третье, ну, наверное, самое важное, это осознанность. То есть осознанность к своим делам, к своему времени, к своим деньгам, к своим покупкам, к своим планам, к людям, которые нас окружают. И вот в тренинге мы занимаемся тем, чтобы каким-то образом развить, да, эти моменты. Мы с самого начала начинаем, ну, я не буду спойлеров говорить, да, но, в общем, мы с ребятами действительно прорабатываем достаточно глубокие такие пласты. Я его называю базовым, этот тренинг. Можно назвать его даже новичковым, в плане того, что вот именно для людей, которые только подходят к этим вопросам, да, этот тренинг максимально эффективен. Для тех людей, которые уже очень давно занимаются собой, да, там будет, наверное, много повторений, каких-то техник. Ну, в общем, тренинг достаточно эффективный, потому что эффективный и интенсивный, потому что мы занимаемся 3 недели по 6 дней в неделю, в общем, каждый день практически, за исключением суббот. Какие-то занятия идут в виде записи, где люди смотрят записи, какие-то это живые встречи, где я отвечаю на вопросы, мы разбираем конкретные какие-то ситуации, и постоянно упражнения, домашние задания, ребята делают, подходят в итоге к своим целям, к своему личному финансовому плану, прописывают его, также мы генерим идеи на тему увеличения дохода. Ну, в общем, подходим со всех сторон. То есть получается такой многогранный пазл, но который действительно освежает, действительно дает какую-то большую энергию, мотивацию что-то в жизни менять. Ну, в итоге иметь больше и чувствовать себя при этом лучше.
Где найти твой тренинг?
Да, я поделюсь ссылочкой, мы оставим ее под видео, там будет достаточно подробно расписано о том, что это такое. Кстати, следующий поток будет совсем скоро. В общем, вот по этой ссылке посмотрите, там будет все написано.
Это онлайн-тренинг, насколько я понимаю.
Да, это онлайн-тренинг, его можно проходить откуда угодно. Там специальная у нас закрытая система, плюс помогают кураторы, ребят, которые уже давным-давно прошли этот тренинг и действительно много для себя из него почерпнули. В общем, они проверяют домашние задания, от них есть обратная связь, от меня есть обратная связь на кастах. То есть, ну, эта работа такая достаточно... Ну, я не назову ее персонализированной, да, потому что это скорее личный коучинг, если уж нужна персональная работа. Но так или иначе, все вопросы всех мы разбираем, все закрываем.
Слушай, а если, ну, вот я запишусь на тренинг, а там, ну, вообще мне не подходит, то есть, или я все знаю, или...
Совершенно нормальная ситуация. Я даю гарантию 7 дней на возврат средств, то есть 7 дней тренинга. Если что-то не понравилось, не подошло, чувствуется, что это не то, то не вопрос, как бы мне можно написать, и деньги в полном объеме я отправляю назад. И плюс я еще с некоторых пор, вот два потока назад, я начал давать еще гарантию результата. То есть, если вы хорошо поработали, сделали домашнее задание, прошло полгода, и вы пришли к выводу, что ну, ничего для себя не почерпнули, да, соответственно, тоже я готов деньги вернуть назад. А пока таких возвратов не было. Возвраты в течение 7 дней у меня обычно случаются в районе где-то 1-2%. Я считаю это нормальным, потому что, да, некоторые люди, опять же, покупают на эмоциях, да, или там не читая покупают, не глядя, либо что-то еще. Ну, это нормально, с этим приходится работать.
Да, слушай, ну это довольно смелая такая стратегия.
Ну, а как иначе? То есть, да, ведь зачем люди приходят в тренинг? Они приходят не для того, чтобы знания получить. Знания можно из книг получить. В тренинге люди приходят для того, чтобы получить определенный результат, то есть конкретный какой-то результат для себя. Другое дело то, что у каждого человека свой результат получается. Некоторые люди мне пишут, там, я богаче не стал, но у меня настолько там отношения улучшились с моими окружающими людьми, что как бы я доволен. Вот. Ну, поэтому каждый для себя свое выносит и свое дальше в жизнь воплощает.
Да, с книгами тут еще одна ловушка есть. Потому что покупка книги, либо прочтение книги, оно само по себе как такой финал, как такой accomplishment. То есть ты прочитал, положил на полочку, хорошо.
Ладно, если прочитал. Даже где-то я статистику слышал очень печальную, что там чуть ли не 12, что ли, процентов книг действительно прочитаны, оказывается, из купленных. Очень мало.
Да, у меня тоже есть такие книги, они в основном по программированию, иногда даже... Уже как бы устаревает технология, я книгу еще даже не прочитал. Вот, но я это к тому, что вот ты как бы книгу прочитал, шаги делать будешь потом. Так, ну ладно, ясно, хорошо, все. Еще одну книгу продадим тебе.
Ну да, в этом плане тренинг лучше, потому что есть динамика, есть задания, нельзя отставать, есть группа, есть другие такие же ребята, которые пришли и пишут, и человек видит, что да, я не один такой, да, и это общая наша задача. И вот это все, конечно, делает этот процесс проще в плане достижения.
Да, Илья, я могу только поблагодарить тебя за то, что ты согласился потратить свое время на... Интервью со мной, вообще время пролетело как-то так незаметно, мы проговорили про все вопросы, которые были, больше вопросов у меня нет, если у тебя есть как бы еще напутственное слово, можно сказать, и давай прощаться.
Да, спасибо тебе большое, здоровское получилось, интересное, даже не интервью, а беседа скорее, потому что ты тоже очень классно дополнял, спасибо тебе за то, что пригласил. Ребятам спасибо, всем спасибо за просмотр. По поводу напутствий, ну, не знаю, не бойтесь, наверное, не бойтесь меняться, не бойтесь совершать какие-то шаги в своей жизни, потому что, ну, если мы будем бояться, то когда мы их будем совершать, когда мы будем действительно что-то менять? Я буду рад, если я увижу кого-то из вас у нас в тренинге, приходите, поучимся. Ну и всем спасибо, всем до новых встреч, всем пока.
Да, я все ссылки оставлю внизу под описанием этого видео. В конце этого видео, скорее всего, тоже будет ссылка на канал Ильи, на какие-то его, возможно, видео. Вот. Но от себя я могу только еще раз поблагодарить Илью за его время, поблагодарить всех, кто прислал вопросы. Я думал, что людей, которые пришлют вопросы, будет гораздо больше. Это было всего 4 человека. Мы вопросы потом проработали. Вот. Но так или иначе, спасибо, что смотрите. Пока-пока.